Вы когда-нибудь обратили внимание, сколько Библия говорит о том, каково должно быть отношение христианина? Мы не говорим сейчас о неверующих, но о детях Божьих. Каково должно быть их отношение к другим, особенно к своим, то есть к остальным верующим? Наше отношение к другим братьям и сестрам является хорошим термометром, показывающим, какова наша духовная жизнь. Оно говорит, насколько актуальна наша отдача Господу, насколько мы им исполнены. В 5 главе 1 послания Фессалоникийцам, начиная с 12 стиха и по 15, апостол Павел касается этого важного вопроса о наших отношениях. Во-первых, к тем, которые пекутся о душах наших, и во-вторых, к остальным верующим, членам наших общин. «Просим вас, братья, — говорит апостол Павел, — уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Теперь, что касается других верующих, он, во-первых, говорит «будьте в мире между собою». И дальше «умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных». «Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Дорогие братья и сестры, если бы мы взяли в отчет эти слова и поступали бы так, как тут сказано, то вне всякого сомнения у нас было бы сегодня пробуждение». И поверьте, мы переживали бы сегодня то, что переживала апостольская церковь. В книге «Деяния апостолов» сказано, что из посторонних никто не смел пристать к ним, то есть к верующим. Почему? Потому что страх Божий пребывал над ними. И дальше сказано, а верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Дальше мы видим, что совершались чудеса, больные исцелялись, и одержимые духи изгонялись именем Иисуса. Возлюбленные, когда мы, верующие, будем жить в мире между собою, то не найдется такой силы ни на земле, ни в аду, которая могла бы противостать Божьему благословению над нами. Вы знаете почему? Потому что Господь Сам повелел свое благословение там, где единство. Псалмопевец говорит, как хорошо и как приятно жить братьям вместе, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Если Господь с нами, то кто может быть против нас? Сегодня на политической арене мы много слышим о мире. Они кричат «Мир во всем мире!», а сами изобретают и делают как можно более истребительных оружий для войны. Но что нам ожидать от мира сего? Как бы ни говорили нам о мире во всем мире, его не будет до тех пор, пока не придет князь мира Иисус Христос. Тогда и тогда только будет мир на земле. Но не об этом мире говорится в нашем тексте. Тут говорится о мире в сердцах детей Божьих. И что же нам делать, когда в церкви нету мира между братьями? Верующие враждуют между собою. Один с другим не ладится и не сообщается. Нужно ли удивляться, что нет пробуждения, нет благословения, души не обращаются к Господу, и враг торжествует? Я говорю о спасенных, тех, которые родились свыше и не могут жить в мире между собою. Христос сказал, «Вы соль земли». Соль – добрая вещь. Она задерживает гниение. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? И теперь слушайте, что дальше говорит Христос. «Имейте в себе соль и мир имейте между собою». Кому Он говорит? Тем, которым Он сказал, «Вы соль земли». Верующим, своим последователям. Соль в нас зависит от того, насколько мы имеем мир между собою. Как хорошо и как приятно. И к большой печали нужно добавить, как редко, что братья живут вместе, то есть в мире между собою. О, дорогие мои, жизнь наша слишком коротка для межусобиц. Как дьявол этого хочет? Разве мы не видим, что, враждуя между собою, мы исполняем не волю Отца нашего Небесного, а волю князя мира сего? Эта вражда нас губит. Слушайте, что говорит Слово Божие. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Вот этого дьявол и хочет, чтобы верующие занимались людоедством. Угрызали и съедали друг друга. О, возлюбленные, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Слово Божие говорит, чтобы мы назидали друг друга, были внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, и были долготерпеливы ко всем, всегда ища добра друг другу и всем. Проверь себя, мой дорогой друг, имеешь ли ты что-нибудь на брата или сестру? Избегаешь ли ты общения с ним? Ты уже годами не разговариваешь с твоим братом, а называешь себя христианином. Можешь ли ты сказать, что ты соль земли? Если она потеряла свою силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже никому не годна. Как выбросить ее вон на попирание людям? И сколько есть таких верующих, которые Господь должен был отстранить, они оказались негодными для созидания Церкви Христовой. И сегодня они попираются под ногами неверующих. Они в церкви негодны и в мире не в почете. Тут следует и слово сказать о столе Господнем. Кто будет есть хлеб, говорит Слово Божие, сей, или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Немедли, мой дорогой друг, примирись с братом твоим и сестрой твоею, чтобы ты не пал под осуждение. Это не шутка пасть в руки Бога живого. Покайся, исповедай свой грех, и кровь Иисуса Христа очистит тебя от всякого греха. В 14 и 15 стихах Павел говорит о том, каково должно быть наше отношение ко всем остальным, и в частности к бесчинным, малодушным и слабым. Слово Божие ясно подразделяет верующих на различные категории. В первом послании к Коринфянам, в 3 главе, Павел пишет: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». А Иоанн в своем послании подразделяет верующих под категории отцов, юношей и отроков. Каждый из нас впадает в одну из этих групп. Или мы плотские, или духовные. Или мы отцы, или юноши, или отроки. Отроки, к сожалению, могут быть по 20, 30 и 40 и больше лет. Они стали духовными уродами. Как сказано в послании к евреям: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова надо учить первым начаткам Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Это духовные младенцы, плотские верующие, для которых твердая пища не свойственна. В нашем тексте говорится о бесчинных, малодушных и слабых. Единственные, которые могут им помочь, это те, которые взрослы духовно. Братья, вы духовные, исправляйте таковых в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга. Один из признаков духовного христианина тот, что он не о себе думает, но о других. Он даже не считает себя духовным, он кроток, он знает, что он ничем не лучше другого, но по благодати он есть, что он есть. Смиренномудрие – это почитать один другого высшим себя. Это и есть духовный человек. Он не о себе только заботится, но и о других. Каково же должно быть отношение духовного верующего к бесчинным? Он должен его вразумлять. Это не значит, что такой обязательно даст себя вразумлять. Бесчинные – это плотские верующие. В своих глазах они правы. Но это не значит, чтобы мы их не вразумляли. А может быть, он обратится от заблуждения своего. Тогда знай, что ты спас душу от смерти и покрыл множество грехов. Очевидно, в общине в Фессалониках были такие, так как в своем втором послании к фессалоникийцам Павел должен был сказать: «Слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Таковых следует предупреждать, вразумлять в духе кротости и любви, чтобы они исправили свой образ жизни. Мы их должны вразумлять не только ради вразумления, но чтобы они могли избежать дисциплинарных мер самого Бога. Критиковать таковых пользы не принесет. Лучше за них молиться и просить, чтобы Господь дал им покаяние. Мой долг – предупредить тебя, мой дорогой друг, что если ты один из этих бесчинных, знай, что Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то он и пожнет. Ради блага твоей души смирись под крепкую руку Божью, чтобы эта рука тебя не наказала, ибо страшно впасть в руки Бога живого, как говорит Слово Божье. Но в среде верующих вы также найдете малодушных. И кто они, эти малодушные? Они тоже могут быть верующими много лет, но духовно они не возросли. Это младенцы, и их можно характеризовать как немощные или малодушные. С ними нужно очень осторожно обращаться. Они очень чувствительны, легко обижаются, и немного нужно, чтобы их обескуражить. В результате они не устойчивы, так как малейшую обиду или раздражение или оскорбление они принимают до того серьезно, что унывая падают духом, и порой их долгим временем не видно в церкви. Они обижены. В 14 главе послания к римлянам в 1 стихе сказано: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Все мы имеем свои мнения. А под мнением здесь подразумевается то, по поводу чего Библия не говорит так или иначе. Допустим, что верующему что-нибудь не нравится, однако ясного указания в Библии об этом нет. Это его личное мнение. Возьмем такой пример. Один брат считает, что носить галстук – это лишнее. Хорошо, это его мнение, он имеет на это право. Но мнение это его личное, так как Слово Божие не говорит, чтобы мы носили галстук или не носили его. Затруднение начинается, когда такой брат начинает требовать, чтобы другие поступали согласно его мнению. Из своего мнения он сделал закон. Неважно, который брат, тот, который не носит галстука, или тот, который его носит. Если я оскорбляюсь, что другие не поступают по моему мнению, тогда я немощный брат. Я еще младенец. Если ты духовный, тогда к тебе относятся слова 1 стиха 14 главы послания к римлянам. «Немощного в вере принимай без споров о мнениях». И дальше апостол Павел приводит пример. «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Видите, это его мнение. Теперь тот, кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Вы спросите, кто из этих двух духовный, тот, кто ест все, или тот, кто ест только овощи? Если он ест или не ест, это не делает его духовным. Духовный тот, который принимает другого без споров о мнениях. Есть мнения, о которых можно спорить день и ночь, но духовный человек, он таких споров избегает, так как он достаточно возмужал духовно, что не считает, что всякий другой верующий должен подчиниться его мнениям. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, говорит Слово Божие, как бы не подать брату повода к преткновению или соблазну. Это верный признак духовного человека. Он утешает малодушных. Он с ним не спорит, но поддерживает его. Проверь себя, кто ты в области духовной жизни? Отец, юноша или отрок? Духовный или плотской? Ты говоришь, что ты один из духовных? Тогда слушай, что говорит о таковых Слово Божие. Мы сильные, то есть духовные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо и назиданию. Впадаешь ли ты в эту группу детей Божьих? Утешаешь ли ты малодушных? Поддерживаешь ли ты слабых? Долготерпелив ли ты к другим? Тот, кто долготерпелив ко всем, тот доказывает, что он муж совершенный, достигший меры полного возраста Христова. Любовь долготерпит. Да, она долготерпелива ко всем. Дорогие мои, христианская жизнь, она необыкновенная, она сверхъестественна. Подлинное христианство – жизнь Христова. Поэтому тот, кто познал Христа, он может сказать «все могу в укрепляющем меня Иисусе». Мой духовный возраст не обязательно зависит от того, сколько лет я верующий, но насколько мною владеет Иисус Христос. Если Он меня всего имеет, тогда я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Проверим каждый самого себя перед Господом. Если мы желаем быть подобны Ему, тогда открытым лицом, как говорит Слово Божие, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Сегодняшнее слово было исключительно для верующих. Но я не хотел бы закончить и эту передачу, не напомнив тем, которые еще не вошли в семейство Божие рождением свыше, что сегодня для вас дверь благодати еще открыта. Войдите и спасены будете. Покайтесь и веруйте в Евангелие, и найдете покой душам вашим. Да поможет вам сам Господь. Аминь.